3 не будут казнены.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Теракт в Израиле и обострение ситуации в Газе. Ирландская республиканская армия делает еще один шаг на пути урегулирования ольстерской проблемы. И интервью с Григорием Явлинским о снятии яблока с выборов в Санкт-Петербурге. Кроме этого, наши традиционные рубрики и некоторые иные темы. Нашу программу продолжит актуальная международная тема. Очередное обострение ситуации в секторе Газа. На этот раз она сопровождается терактом на территории Израиля. В израильском курортном городе Эйлат в результате взрыва погибли 3 человека, 2 ранены. Как сообщает израильская пресса, ответственность за теракт взяли на себя группировки бригады мучеников Аль-Аксе, исламский джихад и армия правоверных. Первая из них активно участвует в борьбе за власть на самих палестинских территориях, рассказывает корреспондент «Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В понедельник на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис вновь вспыхнули столкновения. Убито по меньшей мере 3 человека. Днем раньше число убитых составило 6 человек, а за последнюю неделю превысило 40. В воскресенье впервые война фракций перекинулась и на западный берег Иордана, отделенный от Газа израильской территории. Боевики военизированной группировки Фатха бригады мучеников Аль-Акса атаковали и подожгли здание Министерства просвещения в Наблусе, взяли в заложники директора министерства, активиста Хамаса. Фатх и Хамас неоднократно пытались достичь перемирия, но каждый раз их миротворческие планы срывали новые убийства и похищения. В тот же день в Рамаллахе прошла демонстрация с требованием прекратить братоубийственную войну. Главный судья автономии шейх Тайсир Тамими обратился к лидерам Фатха и Хамаса с призывом остановить кровопролитие и немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства. Мы просим как можно скорее договориться и приступить к созданию правительства национального единства. У палестинцев нет другого пути, кроме единения. Днем раньше делегация египетских посредников сообщила, что их попытки умиротворить враждующие стороны ни к чему не привели. Однако в воскресенье обе фракции дали принципиальное согласие на предложение Саудовской Аравии провести мирные переговоры в Мекке. С прошлого месяца, когда после срыва переговоров о создании коалиционного правительства с участием обеих фракций, лидер Фатха и председатель автономии Махмуд Аббас пригрозил досрочными выборами, в секторе Газа погибло около 60 человек. На днях Хамас отпраздновал первую годовщину выборов, в результате которых ему удалось сформировать нынешнее правительство палестинской автономии. Премьер-министр автономии Исмаил Ханиев в своем обращении по телевидению призвал палестинцев прекратить междоусобицу, а лидера Фатха и председателя автономии Махмуда Аббаса обуздать своих боевиков. Мы призываем господина Махмуда Аббаса очистить улицы от вооруженных людей и разместить в городе Газа свои силы безопасности. Однако, по словам Тауфика Абу Хусы, активиста Фатха и руководителя службы безопасности, лояльной Махмуду Аббасу, невозможно вести диалог, когда под столом тикает бомба. Фатх распространил заявление о том, что на прошлой неделе встреча Махмуда Аббаса с премьер-министром Исмаилом Ханией была отменена в последний момент, так как на пути следования колонна охраны обнаружила 4 мощных взрывных устройства. Несмотря на призывы своих лидеров к прекращению кровопролития, сторонники обеих группировок продолжают совершать нападения. По оценке экспертов, процесс идет по принципу око за око. Несколько палестинских новостных агентств объявили, что прекращают освещение вооруженных столкновений в Газе, поскольку не хотят раздувать междоусобицу и распространять взаимные наветы и обвинения Фатха и Хамаса. Директор одного из агентств Шади Аль-Хатиф обратился ко всем СМИ с призывом фильтровать информацию, способствующую разжиганию вражды. Между тем, Фатхи обвиняют Иран и Сирию в попытках дестабилизировать обстановку в палестинской автономии. В интервью израильской газете «Джерусалем-Пост» один из чиновников автономии сообщил, что Иран и Сирия толкают Хамас на продолжение борьбы с Фатхом. Они хотят таким образом дать понять американцам, что никакой стабильности не будет в Палестине, в Ираке и в Ливане, пока Вашингтон продолжает игнорировать Сирию и Иран. Один из ближайших помощников Махмуда Аббаса Ахмад Абдар-Рахман в интервью израильскому радио заявил, что фактически гражданская война уже идет в автономии. Он также возложил ответственность за обострение ситуации на Тегеран и Дамаск. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Продолжим эту тему. Прокомментировать нынешний кризис на палестинских территориях мой коллега Андрей Шароградский попросил обозревателя московской газеты «Время новостей» Елену Супонину.
Елена, скажите, вы согласны с утверждением, что то, что сейчас происходит на палестинских территориях, это гражданская война?
Я бы не стала торопиться с такими пессимистичными прогнозами, и я бы сказала так, ситуация на грани гражданской войны, но есть еще шанс, что палестинцы от нее удержатся.
Очень серьезные обвинения в разжигании нынешнего конфликта на палестинских территориях звучат в адрес Сирии и Ирана. В чем заинтересованность Дамаска и Тегерана в этом случае?
Я не думаю, что влияние Сирии и Ирана в палестинской автономии гораздо более существенно, чем в том же Ливане. Вот да, Хамас, особенно та его часть руководства, которая проживает в Дамаске, оно имеет очень тесные связи с Сирией, а через Сирию и с Ираном. Но эти связи у Хамас не так сильны с Дамаском и Тегераном, как, к примеру, у той же Хизбаллы. Все-таки Хамас — это более самостоятельная организация. Проблема в том, что палестинцы-то сами не могут договориться между собой, и здесь особо и подогревать извне не нужно.
Скажите, а проведение досрочных выборов на палестинской территории помогло бы как-то решить этот конфликт или только бы усугубило ситуацию?
Вы знаете, с такой идеей выступает глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, и он уже неоднократно предлагал проведение досрочных выборов. Мне кажется, что он во многом блефует. К сожалению, Махмуд Аббас, как лидер автономии, как лидер ФАТХ, не очень сильный лидер. Он не может контролировать в полном объеме ситуацию на палестинских территориях. И вот эти его предложения, они скорее от безысходности. Он и сам прекрасно понимает, что проведение досрочных выборов в автономии еще не означает гарантированной победы для ФАТХ и для его сторонников. Вот как путь к созданию правительства национального единства, разговоры о досрочных выборах, они могут быть полезны, но, к сожалению, сами досрочные выборы, они ситуацию не решат.
Скажите, а Израиль как-то в состоянии влиять на ситуацию?
Мне кажется, что израильтяне сейчас серьезного влияния на развитие событий в палестинской автономии оказывать не будут. Конечно, какая-то угроза безопасности Израилю от разброда и шатания в палестинской автономии есть, и последний теракт в Эйлате тому доказательство, однако эта угроза не столь серьезная, а с другой стороны, беспорядки на палестинских территориях, они позволят израильтянам отложить окончательно уже в долгий ящик, а то и совсем перечеркнуть планы вывода еврейских поселений с западного берега реки Иордан, как то произошло из сектора Газа, а это только на пользу Израилю.
С обозревателем московской газеты «Время новостей» Еленой Супониной беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближневосточную тему мы продолжим через минуту после сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни произошел бой с отрядом полевого командира Айселина Дадаева. В перестрелке погибли двое военных, трое ранены, убит один боевик. В израильском курортном городе Эйлат в результате теракта погибли три человека, двое тяжело ранены. В Ираке, в районе города Эн-Наджа, в ходе совместной операции американских и иракских подразделений убиты до 250 боевиков. Президент Афганистана Хамид Карзай намекнул на возможность мирных переговоров с талибами. Парламент Киргизии утвердил премьер-министра Азима Исабекова, бывшего министра сельского хозяйства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Еще одна российская политическая новость. Лидеры партии «Яблоко» провели пресс-конференцию в Санкт-Петербурге, где попытались доказать неправомерность снятия «Яблока» с местных выборов, выборов местное законодательное собрание. Эта тема, снятие с выборов в Санкт-Петербурге партии «Яблоко» и другие региональные российские политические темы, подробно в программе «Время политики» сегодня в 10 вечера, сразу после выпуска новостей. Ведет программу мой коллега Михаил Соколов. Как я уже говорил, ближневосточную тему мы сейчас продолжим, политическую, международную, Ближний Восток в широком смысле этого слова. Об этом мы начнем наш разговор в рамках обзора свежих американских газет в прямом эфире. Эфире корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл. Действительно, ближневосточная тема стала темой комментария в газете Wall Street Journal. В интервью, данном во вторник на прошлой неделе, госсекретарь США Кондолиза Райс представила новую стратегию на Ближнем Востоке, отражающую растущую озабоченность арабских стран попыткой Ирана распространить свое влияние не напрямую, а через поддерживаемые им структуры, говорится в статье. Как заявила госсекретарь, после войны в Ливане определился новый расклад сил на Ближнем Востоке. Это экстремистские элементы, поддерживаемые Ираном, куда входят Сирия, Хизбалла и Хамас на одной стороне, а на другой – жертвы этого экстремизма – ливанцы, иракцы и палестинцы и те, кто хотят противостоять ему – Саудовская Аравия, Египет и Иордания. Недавний захват агентов иранских спецслужб в Ираке и ввод США кораблей в Персидский залив – попытка заверить Саудовскую Аравию и другие страны в том, что, несмотря на то, что Соединенные Штаты заняты решением проблемы Ирака, Америка остается их верным союзником в противостоянии Ирану, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Давайте... Критики могут увидеть в предлагаемой госсекретарем стратегии еще один пример рискованных действий администрации в регионе, поляризованном войной в Ираке и религиозными конфликтами. Стратегия перегруппировки скорее ставит вопросы, чем отвечает на них, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal, и продолжает. И среди них самый странный вопрос – наша поддержка суннитского сопротивления в отношении Ирана и в то же время усиление военной поддержки шиитского правительства в Ираке. Но как это бывает со многими стратегиями, идея перегруппировки сил полезна тем, что предлагает основу для обсуждения происходящего в этом регионе. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ирина, это внешняя политика США, это международные отношения. А что на внутренние американские темы сегодня интересного?
На возможность решить иммиграционную проблему начали смотреть с оптимизмом с той поры, как демократы взяли верх в Конгрессе. В конце концов, препятствия на пути иммиграционной реформы представляли именно республиканцы, пишет Лос-Анджелес Таймс в своей редакционной статье. Но оптимизм должен быть сдержанным. У Конгресса остается около полгода для решения вопроса, а затем все поглотит подготовка к президентским выборам. И демократы, и республиканцы могут соблазниться и оставить иммиграционную реформу в качестве предвыборного лозунга президентских выборов и не спешить решать ее сегодня. Своим обращением к Конгрессу президент Буш придал правильный тон грядущему обсуждению законопроекта об иммиграции. Он призвал создать узаконенный процесс ассимиляции иностранной рабочей силы и разрешить вопрос статуса нелегальных иммигрантов, избежав при этом и враждебности, и амнистии, говорится в статье. В 2008 году большое число республиканцев могут начать винить демократов в том, что они за амнистию, а многие демократы начнут обвинять республиканцев во враждебном отношении к латиноамериканцам, самому быстрорастущему блоку избирателей. Ведущие демократы понимают необходимость иметь легальный приток рабочей силы и узаконить статус 11 миллионов нелегалов. Неужели они соблазнятся и отложат решение вопроса до времени президентских выборов, чтобы лишить администрацию возможности записать на свой счет это важное достижение внутринациональной политики? Было бы очень печально. Наличие миллионов рабочих, необходимых для развития национальной экономики, живущих в страхе перед законом, вместо того, чтобы быть защищенными им, это позор нации, говорится в редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Ирина, у нас осталась буквально минута, даже меньше. Еще какие любопытные темы сегодня в газетах?
Выявление причастности к преступлению современными методами тестирования ДНК проливает свет на темное прошлое системы правосудия, пишет «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. Более 190 реабилитаций на основании тестов ДНК за последние 18 лет наталкивают на мысль, что системой правосудия незаслуженно приговорены к заключению были многие. За последние 13 месяцев 8 заключенных были освобождены из тюрем штата Нью-Йорк, и 12 человек за последние 5 лет были выпущены на свободу в Техасе, пишет «Нью-Йорк Таймс». Это говорит явно не в пользу судебных систем этих штатов. Ясно, что настало время для этих двух штатов присоединиться к дюжине других, создавших у себя так называемые «комиссии по справедливости правосудия». Комиссии эти, независимые группы судей, прокуроров, защитников, полицейских и экспертов судебной медицины, пытаются определить, что служило причиной незаслуженных приговоров и предложить изменения в судебной системе. Пример недавних реабилитаций показывает, насколько насущно создание в штатах Нью-Йорк и Техас таких комиссий по справедливости правосудия. Трудно сказать, насколько многочисленны были случаи вынесения ошибочных приговоров, но ясно одно – криминальной системе правосудия требуется пересмотр. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжим международные темы, но переместимся из Соединенных Штатов в Старый Свет, в Великобританию. Серьезный прорыв в мирном процессе в Северной Ирландии. Глава партии Sinn Féin, политического крыла Ирландской республиканской армии, Джерри Адамс, заявил, что его организация признает и уже начала признавать легитимность действующих в Ольстере британских правоохранительных органов. Напомню, раньше ИРА вела войну против британских полицейских, размещенных в Северной Ирландии. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Наблюдатели называют заявление Адамса прорывом. В чем значение этого политического жеста?
Кирилл, дело в том, что последние 86 лет католическая община Ульстера отказывалась сотрудничать с полицией и судами провинции, считая их нелегитимными. Этот бойкот начался еще до провозглашения независимости Ирландской республики в 49 году. Он восходит к эпохе вооруженной борьбы ирландцев за независимость 19-21 годов. А когда в 1969 году начался последний кровавый виток противостояния католической и протестантской общин Ольстера, связанный с активностью террористической ирландской республиканской армии, бойкот полиции перешел в вооруженную борьбу с ней со стороны ИРА, который представляет Sinn Féin. Кстати, все его руководство в прошлом – это члены ИРА. Sinn Féin добивается участия в ассамблее Ольстера и его правительстве. Однако победившая на последних выборах в ассамблею крупнейшая в провинции демократическая юнионистская партия Ольстера поставила условия для создания коалиционного Sinn Féin правительства. Партия Sinn Féin должна признать легитимность правоохранительных органов провинции и начать с ними сотрудничать. Кстати, на этом же условии настаивало и британское правительство. Так что, Кирилл, это событие вполне корректно назвать историческим. Оно открывает новые перспективы установления прочного мира в Северной Ирландии.
Как отреагировали на это заявление оппоненты, мягко говоря, оппоненты ирландских католиков, местные протестанты?
Если позволите, Кирилл, прежде всего, бэкграунд этого события. Дело в том, что межобщинный конфликт Северной Ирландии, который уже унес десятки тысяч жизней, уходит своими социальными и религиозными корнями в средние века, когда Британия, как известно, огнем и мечом подавляла восстание в Ирландии. Особенно обострились отношения протестантов и католиков после жестокого подавления британскими войсками так называемого пасхального восстания в Дублине в 16 году. В 69 году британское правительство вынуждено было послать войска в помощь полиции в Ольстер, когда начался террор со стороны ИРА. Все 70-е и 80-е годы в Северной Ирландии происходили вооруженные столкновения между католической и протестантской общинами. А в начале 90-х начались переговоры ИРА и лоялистскими политическими партиями Ольстера, которые привели к очень важному перемирию. В 98 году было подписано так называемое соглашение Страстной Пятницы. И это перемирие предоставило Северной Ирландии самоуправление, избрание ассамблеи Ольстера, которая была наделена законодательной инициативой и могла формировать местное правительство. Туда, кстати, вошли представители партии Sinn Féin. Но в 2002 году в администрации Ольстера были обнаружены агенты ИРА, и тогда лоялистские и протестантские партии Ольстера прекратили сотрудничество с Sinn Féin. После этого в Северной Ирландии было введено прямое правление британского правительства, а в прошлом году правительство Великобритании разрешило создание так называемой виртуальной ассамблеи, которая могла бы проводить дебаты по политическим проблемам.
Спасибо, Наталья. Это была наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына с последними новостями из истории североирландского конфликта. А мы продолжим нашу программу российской политической темой. Как вы слышали в новостях, партии «Яблоко» отказано в участии в выборах в местное законодательное собрание Санкт-Петербурга. Лидеры «Яблока», конечно же, резко протестуют против этого решения городской избирательной комиссии. И вот об этом мой коллега Андрей Шары поговорил с Григорием Явлинским.
У меня перед глазами заявление вашей партии. Вы говорите о том, что это выполнение политического заказа и грубое давление на оппозицию. Но не указывайте, чьего политического заказа и кто давит на оппозицию.
Решение об этом принимала губернатор Санкт-Петербурга и согласовывала его в Кремле. Вот, собственно, все. Совершенно очевидно, здесь нет никакого секрета. Ясность в этом вопросе полная, потому что мы являемся партией, которая, во-первых, очень жестко критикует губернатора, а во-вторых, мы категорически выступили против строительства посередине Петербурга чудовищного здания 400-метровой высоты. Ну вот, бороться одновременно с губернатором и с «Газпромом», но неудивительно, что вот такие вот последствия.
Вы считаете, что лично Матвиенко запретила городской избирательной комиссии регистрировать вас? Или у вас есть основания полагать так?
Нет, я думаю, что существует личная неприязнь Валентины Ивановны к Максиму Резнику, потому что он очень активно вел себя все эти годы в Санкт-Петербурге, выступая против многих решений, связанных с социальными вопросами и по политическим вопросам. Для нас очевидно, что мы уже 14 лет собираем подписи, и что это не является никакой сложностью и проблемой. И сама суть претензий, она уже просто смехотворна. Значит, говорят о том, что подписи настоящие, но дата в ряде протоколов поставлена иной рукой, нежели поставлена подпись. Думаю, что никто бы не отважился принимать такие решения, не согласовав такую позицию с губернатором. Но ей не нужно для этого писать какие-то распоряжения. Достаточно просто взять и сказать, что вот эти не подходят. Вот, собственно, и все.
Вы заявили о намерении подать жалобу в Центральную избирательную комиссию, а потом обратиться в судебные инстанции, если это будет необходимо. У вас есть еще надежда на то, что Яблоко все-таки будет участвовать в выборах в Петербурге?
Не знаю, ведь это же вопрос административный. Он же не связан ни с выполнением законов и ни с здравым смыслом и не с политикой. Он просто будет решаться на основе разговоров Матвиенко с ее начальством. Вот мне неизвестно, чем эти разговоры закончатся. Думаю, что смысл таких решений, ведь мы же уже это все проходили, для федерального руководства выборы в регионах не имеют больше никакого ни смысла, ни значения. После того, как там назначаются губернаторы, то кто там в этих заксобраниях, будет ли иметь там Яблоко 10 мест или 3 или 5, это совершенно для федеральных властей не играет никакой роли. Кроме того, учитывая, что абсолютно существует цензура, блокированы все средства массовой информации, значимые давным-давно, выборы даже не могут восприниматься как, скажем, социологический какой-то такой опрос. Это отдается на откуп местным феодалам. Они могут делать все, что им заблагорассудится. Как часть теневых операций, там, скажем, как право там, как какой-то вести свой собственный бизнес там на территории, расплата за лояльность.
С Григорием Явлинским, лидером партии «Яблоко», беседовал мой коллега Андрей Шарый. Подробнее и беседу с Григорием Явлинским и ситуацию вокруг партии «Яблоко» и ее участие в выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга в итоговом выпуске программы, который ведет, напомню, мой коллега Андрей Шарый, в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», новости на высоких технологиях, очередная история Запада и Востока, на этот раз на криминальную тему. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Шатойском районе Чечни произошел бой с отрядом полевого командира Айселина Дадаева. В перестрелке погибли двое российских военных, убит один боевик. В израильском курортном городе Эйлат в результате теракта погибли три человека, двое тяжело ранены. Взрывное устройство привел в действие смертник. В Ираке в районе города Эн-Наджа в ходе совместной операции американских и иракских подразделений убиты до 250 боевиков. Парламент Киргизии утвердил премьер-министром Азима Исабекова, бывшего министра сельского хозяйства. В Майкопе, Адыгее, ведутся поиски военнослужащего, самовольно покинувшего сегодня утром воинскую часть. Солдат срочной службы скрылся, имея при себе автомат и патроны. В Тюменской области КПРФ вновь направил в избирательную комиссию партийный список для регистрации на выборах в областную думу 11 марта. На прошлой неделе КПРФ было отказано в регистрации из-за нарушений при оформлении о сведений о доходах кандидатов. В Москве суд приостановил рассмотрение иска к экс-премьеру премьеру Михаилу Касьянову о возврате государственной дачи «Сосновка-1». По делу будут проведены новые экспертизы. Картина «Бассейн в Гареме», украденная из Эрмитажа 5 лет назад, возвращена в музей. Полотно нуждается в реставрации. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 29 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 января 2004 года. В возрасте 81 года скончался Василий Митрохин, бывший начальник архивного отдела Комитета госбезопасности СССР. С 92 года он жил в Великобритании. Выведенные Митрохиным за границу секретные материалы из архивов КГБ впоследствии стали основой для книги «Архив Митрохина», написанной им в соавторстве с журналистом Кристофером Эндрю. На вопрос, как удалось вывести такое количество секретных документов и действительно ли они представляют особую ценность, отвечает бывший сотрудник внешней разведки СССР Олег Гордеевский, лично знавший Василия Митрохина.
Митрохин начал работать в МГБ, КГБ в конце 40-х годов. И начиная с начала 50-х годов, Митрохин читал и читал различные дела, начиная с 18-го года. И он был совершенно потрясен чудовищными преступлениями советского режима. И он пришел к выводу, что надо довести до общественности всего мира правду о преступлениях советского режима. И он начал делать выписки из этих секретных дел. Ему очень доверяли. И вот он сидел в кабинете один, прошел через несколько тысяч томов. И из самых интересных дел он делал выписки и выносил в башмаках из здания КГБ. И постепенно он накопил этот архив, который, начиная с 20-х годов, по начало 80-х годов. На самую ценную агентуру он вынес материалы. И, наконец, уже пожилым человеком он совершил побег на Запад. Советский Союз только-только развалился. Прибалтика отделилась. Митрохин пришел в консульство американское в Риге и предложил свои материалы. Между тем, американцы, как с ними, к сожалению, часто бывает, сказали, ну, не уходите, уходите, нам не надо ничего. Он пошел в британское посольство. Британцы немедленно оценили. Сразу же повезли его в Англию. Сразу он привез с собой где-то там 50 документов. В 92-м году это было. После этого никто толком не знает. Версия такая бытует, что англичане послали тайную миссию в Россию с парой там разведчиков, которые приехали тайком на пустую дачу Митрохина, и там в подвале этой дачи были бидоны из-под молока. И там лежали вот эти отпечатанные на машинке все материалы всех тысяч дел. И они эти бидоны вывезли. Главное послать сообщение как бы в Москву, что вот смотрите, ничто не остается секретным. Рано или поздно приедет человек и привезет тонны документов и дела, которые на людей, которые шпионили против своей родины.
Олег Гордеевский о документах архива Митрохина. Радио «Свобода». 29 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Советского Союза, истории советских спецслужб и Радио Свобода мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а к событиям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Свободы» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft проверила за 2 года через интернет более 500 000 компьютеров пользователей. Пиратскими оказались только 23% установленных операционных систем Windows. О положении на рынке программного обеспечения рассказывает Александр Костинский.
Microsoft продолжает беспрецедентно широкомасштабную проверку законопослушности пользователей. Результаты проведенной кампании показывают, что нелицензионного Windows гораздо меньше, чем считалось. То есть резерв для извлечения прибыли небольшой, а прибыль компании Microsoft падает. Множество сервисов уходит в сеть. Не зря недавно Билл Гейтс сказал, что каждое утро он начинает с размышления об успехах компании Google. Несмотря на это, Microsoft продолжает свою старую политику в отношении новой операционной системы Windows Vista и других продуктов. Сперва программа широко распространяется, и потому на пиратские копии, лежащие на каждом прилавке, компания закрывает глаза. После того, как пользователи привыкли к программе программному обеспечению начинается принуждение к покупке лицензий с помощью прокуратуры под громкие лозунги «Давайте жить честно». Кто-то из журналистов остроумно назвал такую стратегию «Первый косяк бесплатно». То, что за второй косяк придется платить, часто понимают слишком поздно. Например, когда государство хочет компьютеризировать школы, оказывается, что цена компьютера из-за программного обеспечения утраивается. Как будто чиновники не знают, что есть открытое и бесплатное программное обеспечение, доступное всем, кто готов немного потрудиться.
Новости коротко. Компания GTXC выпустила кроссовки со встроенным миниатюрным спутниковым GPS-приемником. Такая обувь позволит родителям отслеживать, не вышел ли ребенок за границы определенной территории, а также следить за престарелыми людьми и людьми с ограниченными умственными способностями. Если человек оказался за пределами разрешенной зоны, то его родители или опекуны сразу же получают СМС-сообщение на сотовый телефон с предупреждением и координатами подопечного. Чистая прибыль корпорации Microsoft снизилась во втором квартале 2006-2007 финансового года на 28% и составила $2,630 млн. Однако выручка компании увеличилась на 6%, достигнув 12,5 миллиардов.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная российская социальная тема. Население России не доверяет правоохранительным органам. Таков результат исследования аналитического центра Юрия Левады. Согласно данным социологов, 80% россиян не чувствуют себя защищенными от произвола милиции. По словам директора правозащитного фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, жертвой насилия и издевательств милиционеров все чаще становятся подростки и молодежь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Страх перед сотрудниками российской милиции лишь незначительно уступает страхам перед террористами, нападением хулиганов и преступников. Таковы данные последних исследований социологов. Образ представителя власти в погонах для российской молодежи – это скорее образ врага, нежели защитника, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Сегодня в производстве фонда находится 16 частных дел по незаконному задержанию и избиению подростков.
К нам достаточно регулярно поступает информация о том, что молодых ребят задерживают, избивают, и, соответственно, они получают вред в разной степени здоровья. Для нас было важно посмотреть, является ли это как бы концентрированной практикой, которая к нам только поступает в силу того, что мы произволом занимаемся. Потому что у нас их порядка 80%. Это вот дела, где молодежь является объектом произвола. Или же это как бы распространенное явление, а молодежь входит в группу риска.
Наибольшее число конфликтов между подростками и милицией зафиксировано в крупных городах. В Москве за последний год лишь около четверти опрошенных не сталкивались с беззаконием со стороны милиции. Примерно треть от числа тех, кто столкнулся с милицейским произволом, стараются использовать неформальные, обходные пути решения проблемы. К примеру, личные знакомства с чиновниками выше рангом или взятки. Вымогательство – лишь один из наиболее безобидных способов перечня противоправных действий милиции. Возглавляют же черный список милицейского произвола избиения, угрозы, хамство, задержание без оснований, шантаж. 84% молодых людей называют беззаконие и произвол правоохранительных органов серьезной проблемой российского общества, говорит эксперт Левада-центра Ирина Полилова.
Молодежь не доверяет представителям правоохранительных органов больше, чем всем остальным социальным институтам. Ко всем остальным социальным институтам у нее высокий уровень доверия, а в особенности к президенту там порядка 80%. Вот этот процент доверия, он совершенно не обозначает то, что эта самая молодежь надеется быть от этих институтов защищенными, получить поддержку в том случае, если она им будет необходима. Получается такая раздвоенность. С одной стороны, они в принципе доверяют в целом, с другой стороны, не ждут защиты.
Сотрудники милиции, оказывается, знают о своем статусе. Негативное отношение общества к ним они склонны оправдывать низкой заработной платой, имиджем, созданным средствами массовой информации. К этому списку причин дурной репутации эксперты добавляют низкий уровень образования, отсутствие должных правовых знаний, последствия службы в горячих точках, тяжелую армейскую школу. Напряженное взаимоотношение отношений молодежи с милицией складываются не только в России. Однако, в отличие от западных сверстников, российская молодежь в меньшей степени готова отстаивать свои права. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Алу не Акбар. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин анализирует отказ президента Чечни Алу Алханова баллотироваться на пост главы республики в 2008 году. Все казалось бы естественно. Алханов освобождает место для Рамзана Кадырова, который уже давно де-факто обладает в Чечне безграничной властью.
Сегодня у Чечни весьма своеобразный статус. С одной стороны, она вроде бы после войны вновь стала субъектом Российской Федерации. Формально этого никто не оспаривает ни в Москве, ни в Грозном, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Но, с другой стороны, Рамзан обладает такой степенью самостоятельности, какой не обладают даже многие независимые государства. Российские законы у него в хозяйстве не действуют. Он легко разбирается с любым противником по своим собственным понятиям, причем даже тогда, когда этот противник находится, скажем, в Москве. И при этом нефтеносная республика загребает из российского бюджета огромные средства, вместо того, чтобы быть донором для соседних, не столь богатых северокавказских братьев. Словом, Рамзан Кадыров получил то, о чем и не мечтали ни Джохар Дудаев, ни Аслан Масхадов, вынужденные все же тем или иным образом считаться с позицией сильного северного соседа, от которого они столь кровавым способом пытались отделиться. Нынешний же хозяин Чечни практически ни с кем в России не считается. Владимир Путин очень рад, что мятежная республика обрела, наконец, хоть какой-то порядок, и обязан он этим исключительно Кадырову, а вовсе не победоносной российской армии, как многим, наверное, хотелось бы считать. Президент России должен на Рамзана молиться, а другие наши политики, те, которые на него молиться не стали бы, чеченскому лидеру совсем не страшны.
Дмитрий Травин напоминает, что Алханов был последним человеком в Чечне, кроме Кадырова, обладавшим пусть и формальной властью. Он был единственной фигурой, которую Кремль мог рассматривать как некий противовес Кадырову.
Полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак на минувшей неделе весьма прохладно воспринял заявление господина Алханова о скором конце его политической карьеры. Казак – человек информированный. Он хорошо знает, какими методами Кадыров добивается повиновения окружающих. Думается, он не в восторге от того, что такой человек, как Рамзан, сегодня в Чечне царь, бог и воинский начальник, а также распорядитель всех финансовых ресурсов и, к тому же, лицо нации. Нельзя исключать того, что казак хотел бы иметь под рукой не только Кадырова, но и антикадырова.
Однако, уверен Дмитрий Травин, вероятность успеха тех политиков, которые хотели бы Кадырова попридержать, крайне мала.
Я думаю, что, скорее всего, Кремль в фигуре Алханова нуждаться не будет, потому что вся ставка делается на Рамзана Кадырова. Кадыров усиливается с каждым годом и с каждым месяцем и практически наверняка займет через некоторое время пост президента Чечни. С моей точки зрения, Кремль был бы заинтересован в наличии какой-то противодействующей Кадырову силы в лице ли Алханова или кого-то другого, если бы Кремль пытался как-то сохранить Чечню в составе России. Тогда нужно все-таки противодействовать установлению власти человека, явно выводящего Чечню из состава государства. Но сегодня не видно хоть сколько-нибудь реальной тенденции на то, чтобы ограничить власть Кадырова. Поэтому, думаю, скорее всего, Кадыров приобретет всю полноту власти, и, скорее всего, Чечня будет числиться в составе Российской Федерации только формально.
Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» о ситуации в Чечне. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни произошел бой с отрядом полевого командира Эселина Дадаева. В перестрелке погибли двое российских военных, убит один боевик. В израильском курортном городе Эйлат в результате теракта погибли три человека, двое тяжело ранены. Взрывное устройство привел в действие смертник. В Раке в районе города Эн-Наджа в ходе совместной операции американских и иракских подразделений убиты до 250 боевиков. Парламент Киргизии утвердил премьер-министра Мазима Исабекова, бывшего министра сельского хозяйства. В Майкопе, Адыгее, ведутся поиски военнослужащего, который самовольно покинул сегодня утром воинскую часть. При нем автомат и патроны. В Тюменской области КПРФ вновь направила избирательную комиссию партийный список для регистрации на выборах в областную думу 11 марта. На прошлой неделе коммунистам было отказано в регистрации за нарушение при оформлении сведений о доходах кандидатов. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5% до 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Государственный Сбербанк начинает прием заявок от инвесторов на приобретение акций банка, выпускаемых в рамках дополнительной эмиссии. Ее объем состоит 3,5 миллиона акций номиналом 3000 рублей каждая. Они, как сообщалось ранее, будут продаваться только на российском рынке, а в размещениях смогут участвовать и частные лица. После проведения этой сделки доля Центрального банка России в уставном капитале Сбербанка сократится с нынешних 60,57% до 55%. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, открыла сегодня площадку «РТС Старт», предназначенную для размещения и обращения ценных бумаг компаний с небольшой и средней капитализацией. Подробнее об этом проекте в интервью телеканалу «Россия» рассказал президент фондовой биржи «РТС» Олег Сафонов.
В мире инновационные, вот такие высокотехнологичные компании, компании, которые только что были созданы, имеют суперидею, они приобретают инвестирование в основном на фондовом рынке. И до настоящего времени в России подобная система отсутствовала, что, как мы считаем, конечно же, серьезно ограничивало возможности развития российского фондового рынка.
Союз производителей нефтегазового оборудования России предложил национальным государственным компаниям «Газпром», «Транснефть» и «Роснефть» создать промышленные консорциумы для реализации наиболее крупных проектов в нефтегазовом комплексе. Как говорится в сообщении Союза, в такие консорциумы могли бы войти не только российские, но и иностранные компании, в том числе банковские, сервисные и транспортные. Российская авиационно-холдинговая компания «Сухой» завершила строительство первого опытного образца регионального самолета «Суперджет-100» и в апреле начнет его статические наземные испытания, сообщил генеральный директор компании Михаил Погосян. Этот лайнер, рассчитанный на перевозку от 75 до 95 пассажиров на расстояние до 4800 километров, разрабатывается компанией «Сухой» в кооперации с рядом иностранных партнеров. Летные испытания и сертификация «Суперджет-100», по словам Михаила Погосяна, должны быть закончены к 2008 году.
Это семейство региональных самолетов, и это самолет не для деловых людей, а это самолет для ближнемагистральных региональных перевозок. Это самолет для массового использования на рынке гражданских авиационных перевозок. Безусловно, на его базе может быть создан самолет бизнес-класса, но основное назначение – это самолет для перевозок пассажиров.
Слияние двух крупнейших российских производителей автомобилей, компаний «АвтоВАЗ» и «ГАЗ», нереализуемо и невозможно. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил один из совладельцев компании «ГАЗ» Олег Дерипаска. Разговоры о возможности проведения такой сделки появились в России после прихода на Волжский автомобильный завод менеджеров государственного концерна «Рособоронэкспорт». Также о перспективности такого альянса ранее говорил и глава Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
«ГАЗ» и «АвтоВАЗ» сегодня едины в мнение о том, что им нужно семейство двигателей, одно и то же, которое они могут использовать. И постепенная кооперация может привести к дальнейшему сближению этих компаний. Частные или государственные, мы говорим о частно-государственном партнерстве. А это тот самый пример, когда оно может быть реализовано. Это будет происходить естественным путем.
Количество безработных России в декабре увеличилось на 2,6% по сравнению с ноябрем и составило на конец 2006 года 5 149 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6,9% экономически активного населения. Численность безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним отнесены люди, не имеющие работу, но активно ее ищущие и готовые приступить к ней в кратчайшие сроки. Американская исследовательская компания Blacksmith Institute, занимающаяся вопросами экологии, впервые представила список 10 наиболее экологически загрязненных городов мира. Среди них три российских города – центр химической промышленности Дзержинск в Нижегородской области, а также два центра цветной металлургии – Норильск на севере Красноярского края и Рудная пристань в Приморье. Кроме них, в первой десятке, места внутри которой не распределялись ввиду отсутствия всей необходимой информации, по одному городу из Китая, Индии, Замбии, Доминиканской республики, Перу и Киргизии, а также украинский Чернобыль. Объемы продаж мобильных телефонов в мире в 2006 году впервые превысили 1 миллиард штук, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 22,5%. Об этом говорится в материалах американской исследовательской компании International Data. Абсолютным лидером в этой отрасли остается финская компания Nokia, на долю которой пришлось более 34% рынка. За ней следует американская компания Motorola и южнокорейская Samsung, имеющие долю продаж примерно 21,5% и 11,5% соответственно. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на завтра 26,57. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки. Курс на вторник оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, и это будет криминальная история. В Гамбурге, в районе Красных Фонарей, Сан-Паули, недавно покончил с собой Штефан Хеншель, один из боссов гамбургского преступного мира. Знакомые покойного считают, что Хеншель уже не видел перспектив для своего бизнеса. Что происходит сейчас в Сан-Паули, который известен как одно из самых злачных мест Европы, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
С детства Штефан Хеншель занимался боксом. Однако спортивная карьера не сложилась. В 1973 году Хеншель проиграл свой единственный поединок на профессиональном ринге боксеру по кличке Бикали. Бесславно во втором раунде на 6-й минуте. С тех пор взоры Штефана Хеншеля были обращены к знаменитому гамбургскому кварталу Репербан. Переквалификация из боксеров в сутенеры прошла успешно. В 80-е годы прошлого века примерно 30 проституток из Сан-Паули приносили Штефану Хеншелю около 40 тысяч немецких марок чистого дохода ежедневно. Штефан Хеншель стал в Германии знаменитым человеком. На него совершались покушения, о нем снимались фильмы и писались книги. Да и у самого Хеншеля появились журналистские амбиции. Он стал соавтором серии репортажей одного из немецких телеканалов о проституции в Гамбурге. Однако в 90-е годы дела у Штефана Хеншеля стали идти все хуже и хуже. Власти Германии проводили политику легализации проституции, облагали ее налогами, и поле деятельности у сутенеров сужалось. Хеншелю даже пришлось заложить свою квартиру. Былые друзья-сутенеры отвернулись от него. Оставшись в полном одиночестве, Штефан Хеншель решил уйти из жизни. Он повесился в подвале своей любимой пивной Ритце в квартале Красных Фонарей Репербан в гамбургском районе Сан-Паули. Об истории и легендах района Сан-Паули я решил побеседовать с Петером Кофером, директором расположенного здесь знаменитого музея эротического искусства.
Первые поселения на территории современного гамбургского района Сан-Паули относятся к середине 13 века. Эта деревушка называлась Гамбургерберг. Это был пригород Гамбурга. В 1604 году, в разгар эпидемии чумы, сюда согнали зараженных со всей округи. То же самое произошло позже, во время эпидемии холеры. Затем в местечке Гамбургерберг была построена больница для тех, кто страдал инфекционными и психическими заболеваниями. Еще позднее местечко Гамбургерберг было переименовано в Сан-Паули, так как, согласно легенде, здесь в начале нашей эры проповедовал святой Павел. Сан-Паули стал частью Гамбурга в 1894 году. Городские власти приложили немало усилий, чтобы в социальном и экономическом плане жители Сан-Паули на фоне других гамбургцев выглядели бы достойно. На социальные нужды Сан-Паули потратили немало денег. Однако, несмотря на это, Сан-Паули продолжал оставаться районом, где селились люди с низкими доходами – пенсионеры, студенты, иностранцы и так далее. Что же касается проституции в Сан-Паули, то экономике Гамбурга она принесла большие доходы.
Можно ли сравнить Репербан в гамбургском районе Сан-Паули со знаменитым кварталом красных фонарей в Амстердаме?
На мой взгляд, индустрия проституции в Амстердаме развита сильнее. В амстердамском квартале красных фонарей много дорогих магазинов, где продаются деликатесы, сувениры. И в отличие от Сан-Паули, там не живут социальные низы общества.
Ваше мнение о судьбе короля местных сутенеров Штефана Хеншеля?
Мне кажется, что он покончил с собой, потому что не видел перспектив для дальнейшего существования. Он был последним динозавром в районе Сан-Паули.
В районе Сан-Паули в 60-м году выступала знаменитая британская группа «Битлз».
О группе «Битлз» до ее приезда в Гамбург в мире никто и не знал. Выступление в Сан-Паули сделало «Битлов» знаменитыми.
Несмотря на то, что сутенеров в Сан-Пауле становится с каждым годом все меньше, уровень преступности здесь по немецким понятиям еще высок. Более 700 преступлений в год. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Первая тема – российская политика. Партия «Яблоко» считает отказ в регистрации на выборах в Петербурге со стороны городской избирательной комиссии выполнением политического заказа. По каким причинам, об этом расскажет лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Сразу две ближневосточные темы. На палестинских территориях продолжается вооруженная борьба за власть, кто кого может победить. И вторая тема – это тема о ситуации в Израиле. Кнессет может начать процедуру импичмента президента Израиля. Мы следим за этой темой уже несколько дней, удержится ли Маша Кацаф на своем посту. В конце программы поговорим на тему о том, по каким причинам в России вдруг возрос интерес к подписке на газеты и журналы. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у обозревателя «Радио Свобода» Анны Качкаевой, политолог, научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. Обсуждаться будет российский политический сезон, начавшегося 2007 года. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Человек из организации «Стоп в войне» пришли к президентскому дворцу.
Шрапнель попал ей в глаз. Я же была ранена в ногу.
Президент Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники поставок нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План обеспечения безопасности Багдада разработан самими иракцами.
Мы в России любим грузинский народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.